Сегодня пятое занятие из цикла. В тот раз в конце занятия поднимался вопрос о соотношении между предопределенностью и свободой выбора. Там несколько замечаний в том направлении. Говорилось о том, что эти две вещи совместимы. Есть определенная программа, с которой человек приходит в мир. Это не лишает его выбора. Значит, что значит программа? Есть какие-то начальные условия. И есть определенные вещи, которые надо исправлять. Для этого начальные условия как раз и подходят. Ну и что-то можно достигнуть. Вот человек и движется в этом направлении. Там человек, предположим, ну, такой пример не связан с исправлением, а просто вот у человека математические способности. Значит, балериной он не станет, по-видимому. Теперь, значит, о вариациях. Рав Хаим Витал, это лучший ученик Аризаля, он сказал следующую вещь. Однажды на каком-то этапе Аризаль ему сказал, что вот если ты будешь продолжать так двигаться, ты достигнешь определенного уровня. Я описал ему этот уровень. Но, говорит, у тебя есть возможность подняться выше тоже. Я описал второй уровень. У тебя две возможности, которые перед тобой сейчас так открыты обе. Мы видим, что есть программа, есть выбор в рамках этой программы. Другой пример. Царь Иравам. У него, так сказать, Рамхаль пишет, что у него была душа, которая могла принять душу Машиаха. Душа Машиаха могла в него спуститься. Но это не произошло. Он пошел по пути Авейда Зара. И вместо этого его собственная высокая часть его души, наоборот, в него ушла. Превратился в Раша. Есть еще один. Значит, мы видим отсюда, что программу можно в нее влиять. И можно вообще с нее сойти. Знаешь, это жесткость. Так, ни вправо, ни влево. Можно и вправо, и влево. Можно вверх и вниз. Дальше есть еще такой случай, когда определенные души пришли в мир для того, чтобы сделать определенный тикуним не только для себя, но у них определенная роль в творении. В таком случае свернуть со своей программой уже труднее гораздо. Например, Моше Рабейну. У него была миссия. Царь Давид. Ясно, что Авраам, Исаак и Яков. Ну и другие тоже. Тем не менее, в рамках вот своего предназначения у них есть, так сказать, путь, по которому они идут. И тоже каждый их шаг продиктован. У них есть выбор. Но в этом случае как бы уклониться от исполнения миссии труднее. За ними следят. Он следит за ними очень жестко. Так, ну вот это по поводу предопределенности выбора. Теперь возвращаемся к нашей теме. Разбиралась история на последнем занятии про то, что Раби Шимон и Раби Лазар, его сын, увидели старика, который бежит, чтобы не опоздать к шаббат. В руках у него две веточки, имеющие приятный запах. И вот, наблюдая все это, они пришли к выводу, что, значит, Израиль любит мицвот. Этот человек любил мицвот. Ну и там мы говорили, что всякая деталь в этой, любая деталь в этой истории, она имела свой символический смысл. Шаббат – это вот то, как человек вписывается в творение. То мы говорим не только о мицве шаббат, но вообще о выполнении мицвот. Две веточки, имеющие приятный запах, символ связи души с мицвот, запах связан с душой. Две, потому что есть уход от ситрахры и наоборот подняться вверх. Бежит это вот его, так сказать, устремленность души мицве. И вот они это увидели, сказали: мицвот любимы, и их душа успокоилась. В тот раз давалось объяснение, что значит душа успокоилась, стала спокойной. И сейчас будет дано, так сказать, иное объяснение. Это интересное понятие, за счет чего душа может успокоиться. Что было с ними до этого? Они вышли, Видите, человек пашет, на что он расходит время. Всевышний дал ему жизнь, он ее использует на сиюминутное. Сжигали. При втором выходе один портил, другой исправлял. Ну ладно, так можно жить. И мы, значит, объясняли, какой смысл в этом всем был. Но как бы смирились, да, так пусть будет. Но тем не менее, вот это ощущение, что человек не дошел до своего уровня, который человек может занять в духовном развитии, оно оставалось. Сейчас душа успокоилась. Это вот разница. Что произошло? Человек тот же самый, он пашет. Все минутное. С другой стороны, у него есть вот эта любовь к мицве на его уровне. Что значит любовь к мицве? Любовь идет от животной души. Ну, животная душа любит конфеты. В чем тут мицва? Значит, с мицвой связана уже другая душа. Значит, она проникла вот сюда, в нижнюю, в животную душу, и возникла любовь к мицве, а не только к конфете. Ну, вроде все просто. Но почему душа из-за этого успокоилась? Объяснение на самом деле глубже, чем может показаться на первый взгляд это все писание. Вот есть Всевышний, его существование, есть творение, которое он сделал. Его шефы входят в творение. И творение раскрывает Творца. Это вот идея сотворения мира. Что здесь произошло? Есть душа человека и животная душа. И душа входит в его животную душу. Вот смысл. Это аналог всего так, замысла Творца. На уровне мицвы. И это осуществляется тем человеком, который пашет, который занят сиюминутным. Вот суть вот в чем, что если замысел Творца раскрывается на этом уровне, это вот то, что Всевышний хочет. Для этого мир и создан. В этом здании, в которое представляет себя творение, много, множество этажей. Каждый занимает свой этаж. И Всевышний пожелал, чтобы на каждом из этих этажей было его раскрытие. Его признали бы на каждом этаже. Поэтому вот это понимание того, что замысел осуществлен на этом этаже, и необходимо, чтобы он был на этом этаже, сняло проблему. Раньше, а почему человек не подымался? Должен подыматься. Это ты хочешь, чтобы он подымался. Но Всевышний замысел иной. Надо, чтобы вот то место, на котором он существует, чтобы оно раскрылось. Все. Душа получила успокоение. То есть, как бы их понимание вписалось в замысел Творца. И они увидели мир его глазами. Это приносит успокоение. Вот смысл. Дальше. Это не отрицает того, что человек может переходить с 10 этажа, скажем, на 11. Ну, Всевышний только обрадуется, потому что тоже заложено в творении перехода. Не надо себе думать, а как же 10 этаж останется без раскрытия Всевышнего. Полно людей на 10 этаже, которые не пойдут на 11. А может кто-то с 9 перейдет на 10. Это не наша забота. Человек должен за себе заботиться. Что-то вот тоже принесло успокоение. Дальше Гемора описывает столкновение Раби Шимон уже не с человеком, который вот вовлечен в сиюминутное, а с другим человеком из его уже среды. Большой там Минхахам. Вот Гемора описывает теперь это столкновение. Ну, ясно, что оно будет развиваться по всем другим законам. Там ни о каком сжигании речи быть не может. Ну а что же будет? Ну, да, интересно, давайте читать, что дальше произошло. Услышал Рави Пинхас бен Йорий. Значит, Рави Пинхас бен Йорий услышал о том, что вот Раби Шимон возвращается. А он был зять его, муж жены. Муж дочери, извиняюсь. Он вышел навстречу и привел его в баню. И когда Раби Шимон стал мыться, то он увидел раны, язвы, которые на его теле, вода открыла эти язвы. Ему стало плохо, он, так сказать, когда это увидел, он гув тело его, он заплакал. И когда слезы попадали на вот эти раны, Раби Шимон закричал. Ну, соленое попало на рану, стало больно. Сказал ему, Раби Пинхас сказал Раби Шимон, «Ой, Ли, горе мне, что я вижу тебя таким». Ответил ему Раби Шимон, «Счастлив ты, что видишь меня таким, потому что если бы ты не видел меня таким, не нашло бы меня такое». Что происходит? Нашло меня такое. Что он имеет в виду? Кто его нашел? Гемора поясняет этот ребус. Гемора говорит, Микора вначале, когда спрашивал Раби Шимон бен Йохай трудный вопрос Кушья, Раби Пинхас отвечал ему 12 ответами. В конце, то есть сейчас, когда спрашивал Раби Пинхас бен Йори трудный вопрос, Раби Шимон отвечал ему 24 ответами. 24 ответа ему давал. Вот эта история написана. Ну, значит, каждый участник истории, здесь их два, Раби Пинхас и Раби Шимон, они выступают, так сказать, взывают нас одобрение. Раби Пинхас видит, не остается равнодушным к тому, что произошло с Раби Шимоном, что он пострадал за знание, плачет. Раби Шимон, как человек мудрый, поясняет ему, дает наставление, ты счастлив должен, не надо плакать. Все очень хорошо. Это хорошая история, мораль есть. За хорошее надо платить. Человек прослушал эту историю. Ему стало на душе хорошо и спокойно, и мягко так, комфортно. Прочел гемору. О высоких событиях все было. Еще урок морали получил. Человек чувствует комфорта. Он находится в правильном лагере. Вот в других лагерях такого не будет. У них другие истории совсем. А мне хорошо. Я приобщился. Но испытывать комфортное состояние в жизни устойчивости – это очень неплохо. Хорошо, лучше, чем болтаться. Единственная штука в том же здесь, что как бы эта комфортность, эта устойчивость, она неустойчива. Что в ней нет корня. История воспринята поверхностно. Ничего нового из нее не узнали. То, что в Исраиле есть великие люди, мы и до этого знали. Что за знание надо платить, мы до этого тоже знали. Изучали Талмуд, не изучали, читали Талмуд. Но чтобы получить вот эту устойчивость с корнем, надо изучать предмет. Досконально, глубоко въедаться. Без этого будет чувство комфорта. Вот, и мы сейчас, значит, будем въедаться. Посмотрим, что получится. На самом деле эта история, она весьма-весьма глубока. Что здесь происходит? Два как бы мира изучения Торы столкнулись между собой. У них принципиально разные подходы. Изучение Торы. Рави Пинхас, он большой Талмид Хахам, представляет тот лагерь, который находится как бы здесь на земле. Раби Шимон другой лагерь представлен, ну да, там уже не лагерь, там только единица. Ну а вот тот мир верхний, изучение Торы. Позиция, так сказать, этого мира, для того, чтобы изучалась Тора плодотворно, необходимо самоограничение. Вода, хлеб, камень под голову, вот то, что Пиркей Авот говорит. Без этого самоограничения не будет хорошего понимания. Почему? Потому что если человек идет с своими материальными инстинктами, при этом большой вес, это сказывается, естественно, на душе, и понимание Торы будет снижаться моментально. Что не математика, которая только за счет сейхл только и это вполне достаточно. А что тут вот одна позиция? Но речь не идет о том, чтобы, так сказать, предать на растерзание свой гуф, свое тело. Самоограничение еще не значит истязание. До ран себя человек не будет доводить. Но вот есть другой подход. Для свержения Торы, изучения Торы, материя, и они не забудутся. Что будет, то будет. Но совсем другой подход – Значит, мы не будем ставить там плюс одному, минус другому, или наоборот. Будем следить за идеями. Здесь возникает интересная идея. Для того, чтобы получить вот это высокое, надо принести в жертву собственное тело. Действительно, это необходимо, или можно без этого, чтобы получить высокое, это вопрос. Но в истории, так сказать, народа были из времен Таноем описаны случаи, когда человек действительно жертвовал своим телом, не обращал на него внимания, чтобы получить, так сказать, Тору. Пример с Моше Рабейну. Пошел на гору Синай, что говорит Хумаш? 40 дней не ел, не пил. Это на тело его никак не повлияло. Но суть не в том, чтобы повлиять на тело, и вот тогда будет Тора. Суть в том, чтобы отринуть из себя материальное начало. Вот это было. Хумаш прямо про это говорит, 40 дней не ел, не пил ночей. Вот мы видим здесь эту идею. Для того, чтобы получить вот то высокое и спустить его на землю, Моше Рабейну, Раби Шимон, требуется покончить с материей. В той мере, в которой это допустимо, чтобы остаться живым. Если это необходимо. Не как самоцель. Но если это препятствие, его не должно быть. Иначе вот то самое-самое высокое на землю не спустишь. После того, как оно уже спущено, здесь можно, так сказать, иметь уже с ним дело, вот с тем высоким, но оно уже спущено. Что-то идея имеет место. И вот столкнулись два человека. Один из этого мира, Рави Пинхас, и другой из того мира. И так сказать, как произошла эта встреча? Рави Пинхас, когда увидел это тело, ему стало больно. Он не приемлет этот путь. Он вызывает у него такое чувство сострадания глубокого, горя. Как так можно? Что с человеком стало? Ну, тут вот есть момент слезы на рану, он закричал. Все это символика. Слезы на рану – это вот реакция души Раби Пинхаса на то, с чем он столкнулся. Какая обратная, ответная реакция? Крик. Другой мир, Раби Шимон, когда увидел вот такое восприятие себя, этого мира, ему стало больно, он закричал. А что он закричал? Ну, физически слеза соленая попала на рану. На самом деле, вот это восприятие этого нижнего мира, того, что на самом деле есть, настолько ни к селу, ни к городу. Абсолютно нерелевантно. Оно не соответствует действительности. Там, где надо смеяться, он плачет. Что это с человеком, если он хорошее, для него это выглядит как горе. Как он закричал, он не мог это перенести просто так. Вот столкновение двух миров. Нижний мир не понимает верхнего, и верхнему это доставляет боль. Это непонимание. Там, где надо смеяться, он горюет, плачет. Эпизод из Талмуда, конец Геморы Махет. Там рассказана вещь, отчасти похожая на то, о чем мы сейчас говорим. Сейчас я прочту, значит, этот эпизод. Рабин Гамлиил, Раби Эза бен Азария, Раби Йошуа и Раби Акива шли однажды в Иерушалаим. Это было уже после разрушения второго храма. Когда дошли до горы Цафим, разорвали одежды. Все разорвали одежды, все четверо. Когда дошли до горы, на которой раньше стоял храм, увидели лисицу, выбежавшую оттуда, где раньше был Кодеш Кадашин. Начали плакать. Раби Акива улыбался. Спросили его: «Акива, почему ты улыбаешься?» Спросил у них: «Почему вы плачете?» Ответили ему: «Место, о котором написано, посторонний, приближающийся к нему, должен умереть». Кодышку даже нельзя было входить обычному человеку. «Стало теперь таким, о котором сказано: Вейха, на горе Цион, опустевший, лисица бродит. Разве не должны вы плакать?» Ответил им Раби Акива: «По той же причине я улыбаюсь. Ведь написано у пророка, Тишая: взял я себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию». И Раби Акива продолжает: «И что общего между Урией и Захарией? Разве не жил Урия во времена первого храма, А Захария времена второго, так решаем его как вместе связательником основания. Для чего? Но причина в том, что Ишая разглядел, что пророчество Захарии находится в зависимости от пророчества Урии. То есть Ишая, пророк, связал их двух, этих двух пророков вместе, потому что он видел, что их пророчество одно связано с другим. От имени Урия написано: «Поэтому из-за вас, как поле, будет вспахан Цион, Иерушалаем руинами станет, гора Дома Господня высотами лесистыми». Это пророчество Урия о разрушении. У Захарии сказано: «Еще сидеть будут старики и старухи на площадях Иерушалаема». Это уже пророчество о временах Мессии. И вот Ишая связал эти две вещи вместе. Рабби Акива продолжает: «Пока не сбылось пророчество Урии, я боялся, что может не сбыться пророчество Захарии. Теперь, когда осуществилось пророчество Урии, наверняка осуществится пророчество Захарии». Но это сказали ему Акива: «Утешил ты нас, Акива, утешил». Это история, когда на одно и то же событие лисицы бегут по храмовой горе, две разные реакции: плач или радость. Разрушение может быть воспринято как начало избавления. Это видение Рабби Акива. Здесь Рабби Пинхас, Рабби Шимон, разрушение тела воспринимается по-разному. Один видит само разрушение и все, а другой видит, что стоит за этим разрушением. Смотрит на это с другой точки зрения, с внутренней точки зрения. И тут радость. Один плачет, другой радуется. Они плачут, другой радуется. Интересно, что и там, так это произошло из-за римлян. Римляне разрушили храм. Это предпосылка для третьего храма. И здесь римляне вот послали Рабби Шимона в изгнание и получили Тору Рабби Шимона взамен. Мы. Совпадение. И что-то столкновение двух разных точек зрения, внешней и внутренней. И внешнее далеко от понимания этого внутреннего. Что-то эта история о двух разных восприятиях, когда внешнее, нижнее не понимает верхнее, она описана в Хумаш. Написано в Хумаш. Ага. Это история о том, как Мирьям и Аарон, такой, стали говорить против Моше Рабейну. Они сказали, что мы тоже пророки, к нам Акодеш Боруху тоже являлся, но можно жить в такой супружеской связи. Почему он отослал свою жену? Еще два мира столкнулись. Нижний, но это не совсем нижний, это все-таки Аарон и Мирьям, пророки большие, и у них была очень специальная роль в Исраиле. Но Моше Рабейну был на 10 голов выше, чем они. Не одну, не на два, на три, а на 10. 10 – это целое измерение, другой мир. Вот этот нижний мир увидел верхний своими глазами. И осуждение. Но тут явился, так сказать, Акодеш Боруху и объяснил им. Он их поднял. Он стал с ними разговаривать, значит, пророчество. И душа поднялась, он с ними стал разговаривать. Он объяснил разницу между пророками и Моше. Значит, вот со своей точки зрения, они его судили, так сказать, своими глазами, по законам этого мира. И с точки зрения законов этого мира он поступил неправильно. Но штука в том, что у него другой закон, который он не объяснил. И вот тот закон его существования в творении требовал определенного отношения с материальным миром. Он отослал жену. Иначе он не мог выполнять свою функцию просто. Человек, который находился вот на том высоком уровне, который влиял на эту землю, его закон не такой, как на этой земле. И те, кто живут на этой земле, они не видят этого. Ну хорошо, ты не видишь, что, по крайней мере, предположишь, что есть разница. Исходя из этой разницы, закрой свой рот и не открывай его. Так вот с Рабби Шимон произошло. Он, то есть, вышел вот на этот высокий уровень, И чтобы поймать вот эту высокую Тору, он должен был поступить с материей определенным образом, который этот мир не приемлет. Он не для этого мира. Можно провести параллель. Есть еще интересный момент, который нельзя пропустить. Почему, собственно, Рабби Пинхас повел его в баню? Ну, простая история, что вот вода смыла верхнее, что на теле, он бы увидел раны. С другой стороны, вот этот эпизод с бани, он перекликается с тем, что мы только что читали Хумаш. Если бы не это событие с женой, ну, люди бы думали, что Моше Рабейну функционирует, как они. Случилось событие, которое обнажило внутреннее. На самом деле, внутри-то все по-другому. Ну, как все, не все, но вот есть другой совсем момент. Это событие, которое вскрыло то, что скрыто. Это символика в нашей геморе. Вода, которая смывает, и открывается то, что уже на самом деле тело в данном случае. Это правило. Должно что-то произойти, чтобы люди увидели на самом деле, о, какая разница между нами и им. А пока это не произойдет, выглядит вроде, ну, большой человек, добился, очень хорошо. Но истинная величина, она вот уже требует изменения самого закона. Даже не точно сказал. Вот величина такого плана, когда человек выходит за рамки творения, она же требует изменения закона. И для этого вот этот эпизод с водой приведен. Он вода смыла, обнажила, и теперь он начал столкновение, естественно, взаимодействия этих двух миров. Как дальше развивались события? Немора объясняет, что до этой пещеры Рабби Шимон бен Йоханан находился в ситуации, когда он спрашивает. Рабби Пинхас отвечал, он давал 12 ответов. Рабби Шимон отвечал после 24 ответами. 12, 24. Ну почему бы не 10 и не там 14 в начале? Ясно, что это опять-таки символика. И раз эта символика 12, она, так сказать, наводит на воспоминания о этих 12 годах, которые провел Рабби Шимон, и 12 месяцев дополнительных, которые они получили в этой пещере. Но 12 здесь фигурирует. И есть, ясно, что здесь 12 – это не точное количество ответов. На один вопрос 10 может, другой 3 ответа даст. 12 – это символ. Здесь символ, там тоже наверняка символ. Символ чего? Символ полноты. 12 – это символизирует полноту, мы про это говорили. Здесь тоже можно ответ дать в полном объеме, со всех сторон, так сказать. Это 12. А что такое 24? Ну, арифметика – это 12 на 2. Это арифметика. А в чем достижение? Почему на 2 надо умножать? Почему не на 3? Почему не прибавить 10? Вдруг на 2 умножили. Значит, есть ответ всеобъемлющий. И можно дать всеобъемлющий ответ с другого уровня. Это переход на другой уровень, соответственно, это число уже 24. Если вспомнить занятие о... у нас было несколько занятий, связанных с храмом, с Бейс-Хамикдаш. Там это число 24 фигурировало. Оно являлось символом первого храма. Оно символизировало. 48 символизировало третий храм. Так вот здесь это 24 можно посмотреть как удвоение 12, а можно вот с точки зрения той, что Рабби Шимон шагнул в этой пещере на уровень, который отвечает уровню храма. Эта точка верхнего мира, откуда пришла та Тойра, это точка, откуда вот там, где находится верхний храм, число 24. Дальше момент такой здесь, что Рабби Шимон отвечал на вопрос Рабби Пинхас этими ответами, своими ответами. Если он отвечал, значит, Рабби Пинхас понимал это. Мы видим, что одно дело принести знания и давать ответ вот с того уровня, другое дело воспринимать его. Для этого не надо быть уже на том уровне. Можно находиться на уровне этого земного мира и понимать. то, что другой принес оттуда, его уровень понимания. Конечно, это не будет такое понимание один к одному, по-видимому. Одно дело самому сказать, другое дело понять, что другой сказал. Есть разница. Но тем не менее, восприятие возможно. Та высокая Тора, которая пришла, она может быть постижима здесь, людьми на этой земле. То есть сами не уходили в ту область. И не подвергали свое тело вот таким вещам. Как случилось с Раби Шимоном. Это то, что мы видим отсюда. Дальше. Значит, мы прошли Гемору, почти дошли уже до конца. И кого складывается впечатление, ощущение? Значит, ну вот, история. Раби Шимон, так сказать, ничего не пожалел для того, чтобы добиться вот этого результата. Мало Тору изучать, надо еще принести в жертву свою материю. Это вот что возникает из этого материала, который мы до сих пор изучили. И Мор идет дальше. Он говорит, нет, не в этом только дело. Есть еще один момент. И в конце Гемора так и ставит точку. Что сказано? Давайте смотреть. Почему всего того, что мы уже выяснили, оказывается недостаточно, чтобы понять, что произошло? Что еще нужно? Читаем. Сказал Раби Шимон, из-за того, что случилось чудо, произошло вот это исправление. Достижение, скажем так. Тикун милс. Достижение. Из-за чего случилось чудо? Дело не в том, что он трудился, пожертвовал телом. Чудо случилось. По-видимому, без труда и без вот этого жертвоприношения оно бы, наверное, не случилось. Но этого явно мало. Случилось чудо. Что за чудо? Что он дает ссылку, референс, на Хумаш. Так сказано в Хумаш. Ваяво Яков Шолен Ир Шхем. Это история, когда Яков Авину после встречи с Исав пришел Шхем, и посуд говорит, что он пришел Шолен. Ваяво Шолен Яков Шолен Ир Шхем. Что такое Шолен? Совершенным. Вот Раби Шимон, чтобы показать, что произошло с ним, ссылается на Яков Авину. Какая связь? Теперь какое чудо с Яков произошло? Во-вторых, может быть, так надо понимать, что, значит, Яков Авину хромал после встречи с Исавом. А тут Шолом, он лишился этой хромоты, выздоровел. Человек был хромой, вдруг перестал. У него было смещение костей, как Раши объясняет. И вдруг все исправилось, никакой операции не было. Чудо случилось. Если так понимать, то при чем тут Раби Шимон? С ним же он остался, так сказать, тело поврежденное. Непонятно, что имеется в виду за этим сопоставлением. Так? Значит, Гемора объясняет, что пасук имеет в виду. В каком смысле Яков был Шолем? Омар Рав. Рав сказал. Рав – это, значит, из мудрецов, который дал объяснение. Шолем бегуфа. Он вернулся целым, как бы целостным в своем теле, шолом бы мамойна, целостным в своих деньгах, и шолом бы тойрасов, целостным в своей торе. Вот что произошло с Яком Авину. Значит, ну хорошо, какое чудо? В чем чудо с деньгами? Чудо в торе? Какие чудеса в этом смысле произошли? Раши объясняет, в деньгах, то, что не пострадал от того, что ему пришлось дать Исаву. Это не чудо. И вообще, зачем про это упоминать? Что значит шолом в деньгах? Вообще, что такое? Целостный в деньгах. Человек имеет деньги. Что значит целостный в деньгах? Что за этим стоит? У него 10 коров, он может еще 11 приобрести. 10 целостность, 11 нет. Всегда можно прибавить. Если понимать целостность так, что зачем мне прибавлять? Я рад тому, что есть такое представление о целостности есть. Оно здесь не подходит. Это хорошая идея. Очень хорошая, но она не с этой страницы Гемора. Что здесь говорится про чудо. Чтобы испытывать, так сказать, мне достаточно того, что у меня есть, никаких чудес не надо. Это мое отношение к материальной стороне жизни. А здесь говорится про чудо. Что Гемора имеет в виду? Целостность в деньгах из-за чуда. Непонятно? Целостный в Торе. А это что? В Торе тоже можно прибавить, можно углубиться. Какая там целостность? Там вообще целостность, там бесконечность. Какая у бесконечности целостность? Ясно. Так, ну начнем с Торы. Это ближе всего для понимания. Деньгами это сложнее, а с Торы ясно. Значит, есть два принципиально разных, уровня понимания. Один уровень понимания, который идет от разума человека. Естественно, если мы говорим о Торе, то должна душа тоже участвовать. Чтобы понимание было хорошим, глубоким. Это один добротный, хороший уровень понимания Торы. Есть другой уровень, который превосходит этот. Чем он превосходит? Тора – это вещь, которая пришла с неба. У нее есть определенная сила, коэх Торы. И вот если человек соприкасается с этой силой, не с буквами Торы, не с законами Торы, не с идеями Торы, а с самой непосредственно этой силой, что это означает? Тора с неба. У него есть соприкосновение с небесами. Шефа, который идет сверху через эту Тору, через этот канал, приходит в его душу, в разум. Это уже другое понимание, которое превосходит первое. Это тоже глубина, но это еще и уровень неба в этом. Это истина, написанная на небесах. Вот это шолом. Это целостность. Почему? Рамхаль объясняет концепцию шлеймут следующим образом. Сейчас нет шлеймут, этого целостности на земле, но в конце всего, когда душа уже как-то освободится от тела, и произойдет как-то уже завершающий суд, дальше будет двейкут, соединение с небесами. И цирарак, коихра, который есть в цитрах, он уже не существует, то, что разделение, значит, оно ушло. И есть двейкут присоединения к небесам по тем каналам, которые человек создал. И Тора называет это шлеймус, совершенство, целостность. Почему? Очень просто. Произошло соединение с небесами, с Хакодеш Борух, со Шхиной. А он-то как раз и шолом. Соединение с тем, который дает шолом, дает шлеймут, совершенство, целостность. Очень просто. Вот отсюда мы видим. Если человек соединился с Торой вот таким образом, когда она через нее проходит шефа, идущего от Шхины, это и есть шолом. Это из концепции. Вот про что говорит Рав. И вот это та Тора, которую Раби Шимон получил. Подтверждение тому. Мы находим Зоэр, который связан с этим пасук про Якова Вину. Приводит другой пасук из Таилим. Пасук такой. Это 76-й перек, пасук 3-й. Вайхи бешалеим сукоу. И будет шалеим и ссылка на сукот. Причем тут сукот? Причем тут шалеим? Причем тут Яаков? Почему Зоэ привела этот пасук из Таилим? Давайте вспомним, как, откуда пришел этот пасук про шалеим и Яаков. Яаков сражался с Исав, с ангелом. Исав, который там наверху. Значит, он сражался с малых, с ангелом. Это само в себе чудо, что он выстоял и победил. Он был победителем в этом сражении. Значит, случился Нейс. Дальше произошла встреча уже здесь, на земле. Яаков, вооруженный этой силой, которую он почерпнул там наверху в результате этого сражения, справился с этим земным Исав. И дальше в Хумаш описано, что дальше произошло. После их разговора о том, что Исав уговаривал их остаться вместе, и Яаков сказал ни в коем случае. Исав пошел своим путем, что сказано при Яаков. Сказано следующее. Яаков путешествовал в место, которое называется Сукко. И он построил там себе дом и для животных, сделал Суккот, шалаши. Суккот, мы знаем, что такое. И поэтому называется это место Суккот. Вот здесь речь идет про Суккот. И после этого как раз пасук, который говорит «Ваяво Яаков Шолом». Значит, вот Хумаш связывает вот Суккот и Шолом Яакова. И Зор приводит этот пасук из Таилим, который тоже связывает Шолом и Суккот. Что стоит за этим сопоставлением? Вот есть три праздника в Тишре. Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот. Потом Шмини-Ацерет. Значит, Суккот является третьим звеном. Рош ха-Шана – это сотворение мира. Йом-Кипур – это вот искупление. И Суккот – это уже символизирует время Мешиах. Суккот – это вот Ан-Хаковец, облака славы – это верхний мир. Оттуда идет Шефа. Вот после этого чуда, которое было с Яков, сражение с Исафом, человека одолел ангела, чудо, он попадает в Суккот, в эту Шефу, где, так сказать, Шефа идет еще от Мешиах, от того корня. Интересно, что слово Суккот, что он построил, сделал Суккот там, написано с двумя ошибками, без двух вав. Как так? У вас сделал две ошибки. Ну, давайте считать гематрию, которая произошла как следствие этих двух ошибок. Что если бы их не было, другие бы числа получились. Значит, самух – это 60, хав – это 20, вместе 80, и таф – это 400, 480. 480 – это в числах символ третьего храма. Это Коах Мешиах. Вот куда попал Яков после того чуда. Правда, возникает сразу вопрос, если он находился на таком уровне, и он пришел после этого Шолом Шхем. Шолом, понятно почему, потому что произошло это соединение с этим высоким уровнем. Мы говорили, что Тора получена, она другого уровня уже. Она идет соединение, она идет от Шхема, эта Тора. Это мы здесь видим, произошло с этим соединением. Он пришел с Шхем таки Шолом. Что ему от этого уровня? Почему произошла эта история с Диной? Вдруг. Как этот Ситрах, как она вообще могла подобраться к этому числу 480, третьему храму? Это исключено. Это же противоречие. С другой стороны, все-таки это слово Суккот написано без двух вав. А вав, оно означает в символике трубочка, по которой идет свет. То есть это был третий храм, но это не был полный третий храм. Шефа не шла, так сказать, в том объеме, в котором должна идти, чтобы действительно Ситрахра не вылезала вообще ни с какой щели. Не так. Это был такой промежуточный уровень еще. Но он сам по себе был Шолом. Но его Шлеймус не хватало для того, чтобы обеспечить благополучие Исраэля полную защиту от Ситрахры. Поэтому написано без двух вав. Ну хорошо, значит, мы поняли, что стоит за Шолом, что действительно связь со Шхина. Это вот, что значит Шолом Бетойр. Если так мы понимаем эту концепцию Шлеймут, тогда мы должны то же самое применить и к двум другим вещам, к деньгам и телу. Что утверждение то же самое. Что значит Шолом в деньгах? У нас был вопрос, что это такое. Деньги обеспечиваются небом. Каким-то образом. Может, человеку надо работать, может, не надо работать. Деньги будут. А пусть хоть весь, так сказать, мир рухнет в деньгах, там все кризисы случатся, он устоит. Что его деньги стоят не на земле, а на небе. Что мы видим? Случился наис, чудо, и это произошло. Люди привыкли к мысли, что вся зарплата, все деньги, они с Хашамаем идут. Но, так сказать, используют гемору какую-то. Гемора нуждается в понимании. Что я здесь вижу из этой геморы? Зависимость от денег, безусловно, достигается в результате нейс. Не просто так. Что-то он получил в деньгах. Дальше здоровье. Ну, была хромота, теперь ее нет. Но не только это. По-видимому, для того, чтобы это произошло, не обязательно быть связанным со шхиной. Это раз. И второе. Если все дело граничится этой хромотой, почему Раби Шимон сравнивает себя с Яаков Авину? У Раби Шимона же остались боли в теле. Боль в теле. В чем сравнение? Суть связи с тела с небом в том, что тело – клей, сосуд, который принимает шефу, который идет с неба. Это главное. Хромает, не хромает – это второстепенно, это не суть. Шлеймус тела – это адекватный сосуд для приема верхней шефы. Это шлеймус. Это совершенство тела, а не физическая симметрия какая-то. Вот по этому параметру действительно понимаем, почему Раби Шимон сравнивает себя с Яаковом. Его тело таково, что оно может принимать эту высокую Тору, как Нейс. С Яаков Нейс, вот у него было это. Нейс, это чудо, сражался с Исавом, получил связь с этим числом 48, со Шхиной. У Раби Шимон тоже произошел этот Нейс, который тоже связал его вот с этим числом 24. На самом деле, это число 24, оно, так сказать, корнем уходит в 48. Рамхаль сказал, что Тора, которую принес на землю Раби Шимон, это предпосылка, как бы, Геулы. Геулы наши уже завершают. Это число 48, третий храм. Теперь, значит, возвращаясь к этому пасу, который привел Зоэр из Тейлим, Бешолым и Ихи Бешолым Сукол. Там тоже, для чего Зоэр привел этот пасук, иллюстрация вот этой идеи. Как Зоэр этим пасук иллюстрирует нашу гемору. Ну, с одной стороны, есть, так сказать, Шолым и Сукот. Мы видим связь. У нас здесь это тоже есть, Хумаш. Но штука в том, что вот слово «суко» в Тейлин, Давид Хамелах тоже написал с ошибкой. Он внутреннюю букву «вах» опустил по какой-то причине. Ну, давайте пересчитать гематрию, что же получается в результате этого упущения, недосмотра. Самых – это 60, хав – это 20, и вав на конце – 6. В сумме 86 – это гематрия имени Луким. Это имя относится к Шхине тоже, к 10 уровню, о котором идет речь здесь. Поэтому Гемара приводит этот пасук. Шел им, когда есть присоединение к этому числу 86 в данном случае, то есть к этой Шхине. Вот там шел им. Это то, что случилось у Яакова Авину, это то, что произошло у Раби Шимон Яхай. Вот это завершение всей этой истории. С чего началось? Мы видим, здесь римляне сыграли важную роль. Она прослеживается. Вот как с храмом. Было разрешение второго храма римляне. Но это предпосылка для третьего Бейс Хамикдаш. Начало. Эпизод с Яаков, чудо с ним. Сражение с Исав. Исав – это представитель, такая символика римлян. Рана, которую Рим нанес Яаков – это рано разрешение римлян. Чем кончилось? Шел им. Раби Шимон. Римляне отправили его в место, где тело пострадало. От них он бежал. Чем кончилось? Шлеймус. Шел им. Мы видим, что римляне, так сказать, играют какую-то специальную роль во всей этой истории. Релли прослеживает. Явно не случайно. Где сейчас римляне? Где Рим? Итальянцы остались. Итальянцы есть, у них футбольная команда, у них другие вещи, мафия, разные вещи у них существуют. Картины написали в свое время какие-то хорошие. Итальянцы остались. Есть народ такой в Европе. Исраил. Ам. Исраил. Народ, который все еще играет первую скрипку в его оркестре. А второй и третьих скрипок их просто нет. Статисты есть, которые, так сказать, портят жизнь, портят кровь. А скрипка одна. Ам Исраил, он остался. Чего только нет, вот нет Шолым, вот этого нет. Народ, так сказать, не имеет вот этого Шолым. Как Яаков Авину получил этот Шолым? Как Раби Шимон Нехай получил этот шовен? Нейс, чудо. Все дело теперь за тем, кто делает чудеса. За ним слово. И без этого слова ничего не будет. Когда он сделает, скажет это слово, тогда время нейс. По-моему, мы свое дело уже сделали. Мое персональное мнение. Дошли до той черты, дальше уже нельзя просто переходить. Достигли. По всем параметрам. И такое вот мнение есть. Персональное у меня, я высказываю открыто, с ответственностью. И теперь настало время, по-видимому, для чуда уже. Что за черту переходить нельзя. И как вот случилось это тогда в Мицраим, достигли черты и было чудо. Были 10 макат. Вот пусть и сейчас будет суд над миром. Проблема только в том, что суд будет над нами тоже. Мы не будем сидеть в укрытии, как это было в Мицраим, в земле Гошен. Но за черту нельзя дальше падать просто. Нет выхода. Мы свое дело сделали. Ну и будем ждать чудес. Пожалуйста, есть вопрос. Мы ждем.
Можно вопрос?
Да.
Почему, что вы изучали, вот, разница? То есть, просто мы все время говорим о том, что то, что откликается на шефу сверху, вообще на верх, это душа. Да, в связи с верхом. В этой связи осталось не до конца понятным, что такое шлемут тела. Разве тело кли для шефа? Душа кли для шефа?
Ответ вот такой, что для того, чтобы шефа шла в душу, если тело нечистое, заражено клипот, тогда произойдется прикосновение чистого с грязным, что душа соприкасается с телом. Это нельзя допустить. Поэтому невозможно получать высокое, не очистив, не подготовив, не освободив себя от клипот.
Тело по определению может быть чистым.
Значит, конечно, это верно. После Адама Харишон абсолютно чистым оно не может. Но дальше все речь о градациях, об уровнях чистоты. Как мы видим, можно добиться такого уровня чистоты, что, так сказать, вот, можно иметь дело с верхним миром тоже. Еще, пожалуйста.
Хотелось бы развить тему все-таки вот...
Смелее, смелее. Прямо, прямо.
Умершление плоти.
Так.
Но она все-таки нужна нам для работы в этом мире. Мы не можем. Вот мне не совсем понятно. Вот эти вот раны. То есть я понимаю, откуда возникли эти раны у Раби Шимона. Но мне все-таки не совсем понятно. Простые люди, не такого уровня, как Раби Шимон, из этого урока могут подумать, что вот сейчас давай себя розгами бить и плоть умершлять. Нам туловище нужно здоровое и чистое физически, иначе мы не можем молиться Всевышнему по нашему закону. Мы не можем есть грязными руками, мы не можем молиться грязным ртом и так далее.
А в чем вопрос?
Хотелось бы развить тему умершления плоти.
Так, значит, я понял, так я отвечаю. Значит, что говорилось на этом занятии? Что... Для того, чтобы получить вот ту высокую Тору, требовалось отказаться от материи. Равно как Моше Рабейну вот на Гар-Синай. Значит, ну вот, дальше говорил, что если возможно это получить без того, чтобы плоть страдала, ну так, пожалуйста, пусть так, вот как Моше Рабейну, плоть не пострадала. Но, тем не менее, вот отказ от материального был. И на Синай, и по отношению к жене. Дальше. Но у обычного нормального человека нет таких задач. Это перед ним абсолютно не стоит никоим образом. Вот и все, тут нечего развивать. Не надо, так сказать, перед человеком нет задач, которые ставили перед Раби Шимон. Всевышний перед ним такой задачи не поставил. Так и живи себе, как ты живешь, в рамках тех, которые ты поставлен, и все. Тут нечего развивать. Никто не говорит о том, что надо это самое.
Каждый смертный хочет получить шефу, хочет. Хотя мы не знаем, что это, мы можем представить себе, и что мы ее хотим.
Так, я отвечаю. Мы изучали эту гемору. Там было сказано, многие пробовали идти по пути Раби Шимон. Даже не по его пути, как он шел, а по его указанию, как следует быть в этом мире нормальному человеку. Так? И у них не получалось. Если мы изучили эту гемору, что мы их впустую изучали? Не надо. Этот путь, который он даже не свой, это вообще для единиц, он про это даже не говорил, чтобы над небо подняться. Он говорит, про жизнь здесь на земле. Что можно не работать, можно то-то, то-то, то-то и все. Выполняли Саша. Многие так пробовали, не получилось. Если мы знаем эту гемору, что пробуется. Это путь для некоторых, он, так сказать, возможен, но для нормального человека ему, исходя из этой геморры, не надо идти по этому пути. Просто не надо. Хочешь? Ну хорошо, хочешь пострадать, иди по этому пути. Мало ли что хочешь, надо соизмерить свои силы, соизмерить с тем, что, так сказать, ты хочешь. Если у тебя нужно соображать, ты пострадаешь, нормальная ситуация. Хотеть не... Людям было сказано, знаете, не подступайтесь к этой горе, а то вы погибнете у Синая. Нельзя. Другим было сказано, после того, как они вот это мираглем, эта история, не поднимайтесь на гору, погибнете, они полезли, мы хотим. Что мало что вы хотите, подумайте, что вы делаете. Это желание о том, что вам не хочется, но человек не должен жить по желанию «мне хочется». Это раз. Второе, может быть, корень того, что вот вы говорите, корень вопроса на самом деле в том, что люди приучены в нашем веке тому, что можно подниматься, и вот чем выше поднимешься, тем мало и лучше. Это шаблон, штамп, желание, так сказать, как будто неограниченные возможности. Какие неограниченные возможности? Родился в своей, извиняюсь, шкуре, и в ней живешь. Если удастся поменять кожу вдруг, это огромное достижение. Но это огромное достижение. Как правило, человек вот как рождается, так он идет. И что мы видели из этой геморры? Это на своем уровне укрепился так, что твоя душа участвует на твоем уровне высоком. Очень хорошо. Дальше можешь подняться выше. Но мечтать так из холома сумеется о недостижимом – это вредно. Это мы видим из этой геморры. Многие пробовали, у них не получилось. Значит, не получилось. У них рухнуло что-то. Рухнуло что-то. Зачем?
Сначала поднимись, а потом жену отправляй, а не наоборот.
Значит, это по ситуации. Нет, нет, это рецепта. В таких вещах рецепта не будет. Это путь исключительных, и там нет рецептов.
Через этаж. Надо пройти свой этаж.
Это верно. Это точно. Ну хорошо.
Спасибо.
Всего хорошего. До следующего раза. Всего хорошего в компьютере.